Глава 21. К просторному суходолу наростом прилипло имение Лесницкого Ягодное. Меняясь, дул ветер то с юга, то с севера. Плыло в синеватой белизне небо солнце. Наступая на подол лету, листопадом шуршала осень. Зима наваливалась морозами, снегами, а Ягодное также корежилось в одубелой скуке, и дни, отгородившие имение от остального мира, проходили похожие, как близнецы. По двору также ковыляли черные утки-шептуны с красными очкастыми ободками вокруг глаз. Бисерным дождем рассыпались цесарки. На крыше конюшни утробным кошачьим голосом мяукали крикливо оперенные павлины. Любил старый генерал всяческую птицу. Даже подстреленного журавля держал. И в ноябре дергал тот струны человеческих сердец медноголосым, тоскующим криком, заслышав невнятный призыв вольных в отлете журавлей. Но лететь не мог. Мертво висело перебитое в сгибе крыло, а генерал, глядя из окошка, как журавль, нагнув голову, подпрыгивает, рвется от земли, смеялся, разевая длинный под седым навесом усов рот, и басовитый смех плавал, колыхался в пустом белом зале. Вениамин также высоко носил плюшевую голову, дрожал студенистыми ляжками и целыми днями в передней на сундуке до одури играл в дурака сам с собою. Также ревновал Тихон, ребуя свою любовницу к Сашке, рабочим, Григорию, к пану и даже к журавлю, которому уделяла Лукерья избыток переливавшейся через край вдовьей нежности. Дед Сашка время от времени напивался и шел под окна выпрашивать у пана двугривенные. За все время случилось лишь два события, встряхнувших заплесневелую в сонной одурю жизнь. Аксинина роды да пропажа племенного гусака. К девочке, которую родила Аксинья, скоро привыкли, а от гусака нашли за левадой в ярке перья. Видно, лиса пошкодила. И успокоились. Просыпаясь по утрам, пан звал Вениамина – «Видел что-нибудь во сне?»
«А как же? Такой чудесный сон!»
«Рассказывай!» — коротко приказывал пан, скручивая папироску. И Вениамин рассказывал. Если сон был неинтересный или страшный, пан сердился. «Э, дурак, скотина! Дураку и сны дурацкие снятся!» Приловчился Вениамин выдумывать сны веселые и занимательные. Одно тяготило его. Надо было изобретать... И вот за несколько дней начинал он придумывать веселые сны, сидя на сундуке и шлепая по коврику картами, пухлыми и сальными, как щеки игрока. Тупо влипал глазами в одну точку, измышлял и до того дошел, что в действительности совсем перестал сны видеть. Просыпался, тужился, припоминая, но позади была чернота, гладко, как стесано. И черно, не то что сна, лица ни одного не видел». Выдыхался Вениамин в нехитрых своих выдумках, а пан сердился, изловив рассказчика в повторах. «Ты мне пакость этакой в четверг, этот сон про лошадь рассказывал. Что ж ты, черт тебя побери!»
«Обратно видал, Николай Алексеевич? Истинный Христос в другой раз вижу!» Не теряясь, врал Вениамин.
В декабре Григория с сидельцем вызвали в Вешенскую, в станичное правление. Получил 100 рублей на коня и извещение, что на второй день Рождества выезжать в слободу Манькова на сборный участок. Григорий вернулся из станицы растерянный. Подходило Рождество, а у него ничего не было готово. На деньги, выданные казной, и на свои сбережения купил на хуторе Обрывском коня за 140 рублей. Покупать ходил с дедом Сашкой. Сторговали коня подходящего, шестилеток, масти, гнедой, веслозадой. Был у него один потаенный изъян. Дед Сашка, теребя бороду, сказал: «Дешевшее не найдешь, а начальство не доглядеть. Хисту у них не хватит». Оттуда Григорий ехал на купленном коне верхом, пробовал шаг и рысь. А за неделю до Рождества явился в Ягодный сам Пантелей Прокофьевич. Кобылу, запряженную в кашовке, не въезжая во двор, привязал к плетню, захромал к людской, обдирая сосульки с бороды, лежавшей на воротнике тулупа черным бруском. Григорий растерялся, увидев в окно отца. «Вот так ну! Отец! А Ксения зачем-то кинулась к люльке, кутая ребенка. Пантелей Прокофьевич влез в комнату, напустив холоду, снял треух и перекрестился на образ, обводя стены медлительным взглядом. «Здоров живете!» «Здравствуй, батя!» Вставая с лавки, отозвался на приветствие Григорий и, шагнув, встал посредине комнаты. Пантелей Прокофьевич сунул Григорию мерзлую руку, сел на край лавки, запахивая полу тулупа, обходя взглядом Аксению, пристывшую у люльки. «Собираешься на службу? А то как же!» Пантелей Прокофьевич замолчал, оглядывая Григория испытующе и долго. «Раздевайся, батя, на зяб, ить небось!» «Ничего, терпится!» «Самовар поставим?» «Спасибочка!» Соскабливая ногтем с тулупа давнишнее пятнышко грязи, сказал. «Там привез тебе справу. Два шинеля, седло, шаровары. Возьми, все там!» Григорий без шапки вышел и взял с саней два мешка. «Когда выступать?» — полюбопытствовал Пантелей Прокофьевич, вставая. «На второй день Рождества. Что ж, батя, едешь?» «Поспешаю пораньше возвернуться».